Здравствуйте, я Глория Копланд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». На протяжении следующих 2 недель мой муж Кеннет будет учить о защите помазания. Расскажите другим людям то, чему научитесь. И не забудьте сказать им о передаче, чтобы они также могли смотреть ее. Я еще вернусь в конце передачи.
Откройте свои Библии сегодня на 4 главе Евангелия от Луки. То, чем я собираюсь поделиться с вами, окажет огромное влияние на ваш подход к изучению и познанию Библии. И не только это. Оно Духом Божьим откроет глаза нашего понимания на то, как лучше принимать от Бога, как лично, так и публично. В 4 главе Евангелия от Луки говорится об Иисусе. Давайте начнем с 14 стиха. «И возвратился Иисус в силе Духа». Перед тем, как вернуться, Дух Божий по воле Отца побудил его поститься. Здесь сказано, что Дух повел его в пустыню, где он был искушаем сатаной. И вот в 14 стихе мы видим, как Иисус возвращается назад. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем». Сейчас обратите особое внимание на эту фразу, потому что она имеет большое значение для нашего последующего изучения. Он учил или проповедовал в их синагогах, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. Итак, Иисус не просто наугад открыл книгу и прочитал первое попавшееся место. То есть Иисус все делал с определенной целью. Это очень важно. И мы должны применить это к тому, о чем мы сейчас говорим. Я хочу, чтобы вы увидели, что Иисус был призван проповедовать. Его призвание проповедовать ничем не отличается от вашего призвания проповедовать. Откуда я знаю это? Потому что вы призваны проповедовать тем же самым призванием, той же самой личностью и с тем же самым снаряжением, чтобы делать ту же самую работу. Не может быть такого, чтобы Иисус был призван делать одно, а вы другое. Разница между вами и Иисусом заключается в том, что Он был призван делать все, а вы только часть. Вы не снаряжены, чтобы делать все. Но вы призваны тем же самым призванием. Знаете, много лет назад я был шокирован, когда наконец понял, что Иисус был проповедником. Я не знаю, за кого я его принимал. Мне и в голову никогда не приходило, что Иисус встал, взял Библию, открыл ее на 61 главе книги пророка Исаии, а также коснулся 25 главы книги Левит, прочитал из нее пару стихов, а потом начал проповедовать на основании того, что прочитал. Не знаю, может быть, я думал, что Иисус просто ходил из города в город, говоря, «Боже мой, а вот и больной. Раз, два и порядок». Иисус называл самого себя пророком. Он служил, проповедовал и учил, а также исцелял больных, освобождал нищих. Он все это делал. Аминь. А нам нужно увидеть его таким, увидеть его жизнь, его служение и то, к чему он был призван. Потому что я хочу сказать вам, что он все делал правильно. Аминь. Давайте прочитаем дальше. Ему подали книгу пророка Исаии. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. Он открыл то место, которое сегодня мы с вами называем 61 главой книги Исаии. Слова являются помазанными, а нумерация нет. Поэтому вся эта нумерация нужна только для того, чтобы было бы удобно найти нужное место. И уже потом читать его, не обращая внимания на цифры. Эта нумерация бесконечно пользовался дьявол для того, чтобы разделить Слово Божие, усложняя тем самым его понимание. Поэтому читайте его правильно. Он нашел место, где было написано «Дух Господень на мне». Подчеркните слово «на мне». «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». Теперь вы видите это? «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня проповедовать». Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение. Это понятно, что здесь везде подразумевается слово «проповедовать». Поэтому давайте и вставим его везде, где оно подразумевается, чтобы получить полное представление об этом стихе. Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, проповедовать слепым прозрение, отпустить измученных или разбитых на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное или юбилей, благоволение Божье, о котором идет речь в 25 главе книги Левит. «И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить». Он не сказал: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами», и на этом остановился. «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Эти слова просто являлись кратким содержанием его проповеди. Смотрите, здесь сказано, что он начал говорить. Иисус сказал намного больше, чем только эти слова. Конечно же, он сделал такое утверждение. Но это не все, что он сказал. Иисус проповедовал на основании прочитанного места Писания. И мы увидим это позже, когда будем изучать начатую нами сегодня тему. Иисус проповедовал о благодати Божией. Он проповедовал нищим. «Я здесь, поэтому вам больше не нужно оставаться нищим». Он проповедовал сокрушенным сердцем. «Я помазан, поэтому вам больше не нужно оставаться сокрушенным сердцем». Что Иисус имел в виду, говоря «Я помазан»? И Он действительно сказал, что помазан. И позже в Библии мы увидим, где Он говорит об этом. Когда Он сказал «Я помазан». Вот здесь Иисус только что закончил говорить, и Писание само сказало о Нем: «Дух Господень на мне». «Я помазан». Слово «помазать» означает «излить на», «втереть» или «растереть повсюду». Вот что означает слово «помазать». «Излить», «втереть» или «растереть повсюду». Вы когда-нибудь намазывали себя кремом для загара? Наверняка не использовали слово «помазать». А какое тогда слово вы использовали? Вы использовали слово «натереть». Но вы спокойно могли использовать слово «помазать», потому что слово «помазать» не является каким-то особо вдохновенным Богом словом, которое нельзя использовать в повседневном обиходе. Мы сами делаем некоторые слова особенными, что, в общем-то, совсем неплохо, потому что бывает время, когда слова становятся настолько особенными для нас, что мы используем их только тогда, когда говорим о Боге, и не используем их в других случаях. И в этом нет ничего плохого. Но в то же время, очень часто мы теряем значение этих слов. Они становятся религиозными и ничего особенно не значащими словами. Мы их употребляем, чтобы просто показать всем, что ходим в церковь. То же самое касается и слова «праведный». То же самое касается и слова «крещение». Что ты имеешь в виду, говоря, что то же самое касается и слова «крещение»? Если бы мы перевели слово «крещение» с греческого языка, то у нас не было бы никаких разногласий по поводу его значения. Слово «крестить» означает «погружать». Но никогда не переведя его, мы сделали из него религиозное слово. Для человека, говорящего по-гречески, слово «крестить» означает «погружать». Люди крестят, например, пончики. И не возникает никаких проблем с этим. Аминь. Слово «крещение» означает просто «погрузить» или «окунуть». Видите? Прекратились бы всякие споры, если бы мы перевели это слово. Боже мой, мы вообще не должны воевать друг с другом, ни по какому поводу. Но, как вы знаете, шли целые войны вокруг этого погружения. И вы правы, все мы должны пройти погружение. Если вы собираетесь покреститься, тогда вас придется погрузить, как пончик, понимаете? Аминь. Но вы видите всю важность подобного рода слов. Мы должны понять, что Библия — это не просто какая-то красиво звучащая религиозная книга. Она говорит нам те вещи, которые созидают нашу веру, которые отделяют нас от тьмы. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Вот для чего предназначена Библия. Иисус сказал, «Сеятель слово сеет». И если слово попадет на хорошую почву, то принесет урожай в 30, иное в 60, а иное и во 100 крат. Слово Божие преследует цель умножить все во 100 крат. Умножить ваше здоровье во 100 крат. Умножить ваш доход во 100 крат. Умножить ваши способности во 100 крат. Вот для чего предназначено Слово Божие. Слово Божие было дано нам не для того, чтобы мы делали красивые рождественские открытки и подобного рода вещи. Боже мой, Иисус родился даже не 25 декабря. Что? Я не заикнулся. Вы услышали именно то, что я сказал. Аминь. Я не думаю, что для Него так уж важно, когда мы отмечаем Его день рождения. Аминь. Вы понимаете, о чем я говорю? Можно стать крайне религиозным в некоторых вопросах, а также в некоторых библейских словах. Мы шепотом произносим слово «святое». Как будто оно сломается, если вы скажете его громко. Аминь. Святой. Это святой. А что это значит? Не знаю. Что значит святой? Понимаете, если слово не имеет никакого значения, то оно не будет ничего значить и тогда, когда вы его произнесете. А если оно ничего не значит тогда, когда вы его произносите, следовательно, оно не освобождает никакой веры. Если оно не освобождает никакой веры, тогда это не угождает Богу, а если это не угодно Богу, тогда у вас проблема. И проблема не в том, что вы не угодили Богу, а в том, что дьявол будет использовать это против вас. Понимаете, что я имею в виду? Потому что не угождать Богу — это работа дьявола. Он работает сам на себя. Он не работает ни для Бога, ни для вас. Он вообще ни для кого не работает, кроме самого себя. Он полностью, абсолютно эгоистичен. Некоторые люди говорят, Бог использует его, Бог не нуждается в нем. Аминь. Аллилуйя. Вы должны наконец-то понять это. Хорошо. Итак, после этого Иисус сел и начал проповедовать. Знаете, я думаю, что это отличная идея. Не знаю, почему мы не проповедуем сидя. Я думаю, что я проповедовал бы дольше, если бы сидел. Аминь. Хотя, наверное, сидя, я не смог бы так двигаться, как я это делаю, проповедуя стоя. Во время проповеди я прихожу в такой восторг, что начинаю бегать по всей сцене. Итак, Иисус проповедовал о том, что Он помазан, или о том, что Бог пребывает на нем. Иисус сказал, «Если вы видели меня, значит, вы видели и Отца. Отец, который во мне, Он творит дела». То есть, очевидно, что Отец пребывал в нем, не так ли? Иисус родился, уже имея Бога Отца в себе. «Да, но на реке Иордан на Него сошел Дух Святой». Написано, что Дух Святой свалился на него, не так ли? Нет, написано, что он сошел на него, как птица. Он не выглядел, как птица. Позвольте мне сказать несколько слов по этому поводу. На основании этого места Писания мы считаем голубя символом Духа Святого. Но Дух Святой не был голубем. Он не был похож на птицу. Голубь был использован в качестве иллюстрации, чтобы мы увидели, что Дух Божий сошел на Иисуса и окутал Его. Или другими словами, крестил Иисуса в самого себя. Теперь вы знаете, что значит погружать или обмакивать. Понимаете? Иисус был погружен в Дух Святой. То же самое доступно и нам с вами. И многие из нас уже крещены в Духе Святом. Если вы еще не крещены в Духе Святом, то это не Божье, а ваша вина. Иисус сказал, что даст Духа Святого тем, кто просит Его об этом. Но из крещения Духом Святым сделали большую религиозную идею, из-за чего возникло много недоразумений. Хотя здесь вообще не должно быть никаких недоразумений. Обратите внимание на предлог «на». Дух Святой в. Дух Святой на. Сейчас Дух Святой проявляется среди нас, в другой форме помазания или излияния. Понимаете? Это все различные проявления Духа Святого. Но это все один и тот же Дух, и Он является Богом. Разница между тем временем, когда Дух Святой сошел на Иисуса, и нашим временем, которое началось со дня Пятидесятницы, заключается в том, что тогда, когда Дух Святой сошел на Иисуса, атмосфера еще не была наполнена Его присутствием. В те дни атмосфера была наполнена присутствием дьявола. Но в день Пятидесятницы Дух Божий наполнил атмосферную оболочку нашей планеты. Он полностью наполнил ее самим собой. И праведность сошла на всех людей. Из-за непослушания одного человека смерть сошла на всех людей, но через послушание одного человека на кресте в день Пятидесятницы пришел Дух Святой, не так ли? Иисус был послушен Богу, став послушным даже до смерти. А когда Он воскрес из мертвых, дьявол был сброшен со своей позиции власти, и Дух Святой принес праведность всем людям. Она сейчас здесь, и Он сейчас здесь, повсюду. Вы можете спастись в любом месте и в любое время. Вы можете родиться свыше где угодно, потому что Дух Святой находится повсюду. Он повсюду. Аминь. Сейчас давайте посмотрим 10 главу книги Деяний. Спасибо тебе, Господь. Помните ситуацию, из-за которой Петр попал в дом Корнилия? Как он оказался у Корнилия? Это произошло через 10 лет после Дня Пятидесятницы. Церковь Иисуса из Назарета функционировала уже на протяжении 10 лет. И они наконец поняли, о чем говорил Иисус, когда сказал им идти до края земли. То есть идти к язычникам, потому что евреи и не думали, что язычники тоже могут спастись. Иисус сказал им об этом, но они ничего не поняли. Но потом они все-таки поняли это. Бог подтвердил эти слова Петру. И тот пошел и начал проповедовать. Петр был в доме Корнилия, когда сказал следующие слова. 34 стих. «Петр отверз уста и сказал, «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». То есть Петр принял это откровение от Бога. «Но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Он послал сынам Израиля слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Все есть Господь всех. Давайте переведем слово «Христос». Слово «Христос» является греческим переводом еврейского слова «Мессия». Когда апостол Павел писал свои послания, когда Лука писал Евангелие, они не переводили с еврейского на греческий. Они писали по-гречески. Понимаете, о чем я говорю? Когда он использовал слово «Христос», Лука не переводил его с еврейского на греческий. Он говорил по-гречески и писал по-гречески людям, которые читали по-гречески. И потому использовал слово «Христос». Так почему же мы так и не перевели его с греческого на русский? Я совершенно не понимаю, почему. Только религиозные люди понимают. Но я не знаю, почему. Хотя это важно. Почему? Потому что это просто калечит тех, кто не знает греческого, духовно. Оно калечит испаноговорящих людей, потому что они сделали то же самое. Они так и не перевели слово «Христос». Когда я изучал испанский, меня научили слову «Кристо». Но мне тяжело произносить имя Иисуса по-испански, потому что я называл его «Христом» все время. И я знаю, что для некоторых людей очень тяжело произносить настоящее имя Иисуса, потому что их деноминация все время использует только слово «Христос». Примите Христа как своего Спасителя. Служите ли вы живому Христу? Христос здесь, Христос там, Христос это, Христос то. Но вы же ведь не говорите по-гречески. Если вы скажете слово «Христос» тому, кто знает греческий, то он получит намного больше откровения об Иисусе, чем вы. Потому что уже дошло до того, что слово «Христос» считает фамилию Иисуса. Вместо того, чтобы наконец понять, что же апостол Павел и другие апостолы написали нам в Слове Божьем об Иисусе? Ведь именно нам, а не Иисусу, нужно знать, что значит Христос. Разве не мы являемся телом Христа? Разве не мы являемся христианами? Спросите у людей, что значит слово «христианин». И вы услышите, что быть христианином значит быть хорошим, не поступать плохо и тому подобное. То есть слово «Христос» абсолютно ни о чем не говорит людям. Почему? Потому что они не говорят по-гречески. По той же причине слово «крещение» также не так уж много значит для вас. По той же причине слово «апостол» ассоциируется у вас только с конкретными именами. Я знаю, что я не апостол, и вы, скорее всего, тоже. Если вы говорите по-гречески, тогда маленький мальчик, посланный в магазин купить хлеба, является для вас апостолом, потому что он был послан своей мамой. Но когда Бог посылает вас, тогда вы являетесь таким же апостолом, только пишетесь уже с большой буквы. Вы слушаете меня? Понимаете? Просто мы смешали все в одну кучу, но мы с вами акцентируем свое внимание на слове «Христос». И я хочу кое-что показать вам сейчас. Он послал сынам Израиля слово, благовествуя мир через Иисуса Помазанного. Сей есть Господь всех. Помните, что значит слово «помазать»? Быть на. Позвольте дать вам библейское определение слова «помазание». То значение, с которым оно используется в Библии, когда речь идет об Иисусе, о вас и о любом проявлении Духа Святого в служении и в жизни. Когда мы говорим о помазании, мы говорим о Божьей освобождающей силе, разбивающей оковы. Исаия написал так: «Рабство уничтожено, ярмо уничтожено благодаря помазанию». Мы часто говорим, что помазание разбивает ярмо. И это не совсем правильно. Частично правильно, но в целом нет. Потому что слово «уничтожает» более точно выражает то, о чем говорит Библия. И если подумать, то слово «уничтожает» лучше слова «разбивает». Когда я слышу, что разбилась моя ваза, то моя самая первая мысль — это «а много ли уцелело? Можно ли попытаться склеить ее?» Но слово «уничтожить» говорит о том, что собрать ее обратно уже невозможно. Еврейское слово, переведенное как «уничтожать», означает просто «изгладить». Итак, ярмо изглажено и уничтожено благодаря помазанию. Аллилуйя. Это сила Божья, уничтожающая ярмо.
Кеннет и Глория Копланд посвятили себя на исполнение того, что они видят в Слове Божьем. В книге «Воля Божья для тебя» Глория Копланд желает помочь вам познать совершенную волю Божью для вашей жизни. Эта книга – наш подарок вам. Просто напишите нам по адресу: Беларусь, Минск, 220-123, абонентный ящик 35, миссия Кеннета Копланда.
Я хочу помолиться за вас сейчас. Помазание, о котором говорит Кеннет, является Духом Святым и Его силой, касающейся вас, чтобы помочь вам. И я помолюсь сейчас за ваше исцеление. Отец, мы приходим к Тебе во имя Иисуса. Господь, я молюсь за каждого больного человека и за всех, кто нуждается в физическом исцелении. Я прошу Тебя, чтобы помазание Духа Святого, то же помазание, которое пребывало на Иисусе, сейчас сошло на людей, за которых я молюсь во имя Господа Иисуса Христа. Будьте здоровы и исцелены во имя Иисуса. Аминь. Когда мы молимся в вере, тогда то же самое помазание пребывает на имени Иисуса. Так что примите его. Если вы были больны, тогда сейчас встаньте со своей кровати, начните ходить и поступать по Слову Божьему. Сила Божья сейчас здесь, чтобы исцелить вас. Мы предлагаем вам книгу «Воля Божья для тебя». Эта книга написана мною. В ней говорится о новом рождении и принятии Духа Святого. В ней представлены места Писания, говорящие об исцелении, о том, что исцеление является волей Божьей для вас. Мы хотим подарить вам эту книгу. Чтобы получить ее, напишите нам и закажите ее. А мы совершенно бесплатно вышлем ее вам. Пишите по адресу, указанному на экране. Сообщите нам свои свидетельства. Ваши свидетельства очень важны для нас. Напишите нам, помогает ли вам наша передача. Научитесь использовать свою веру. Поговорите со своими знакомыми и скажите им, что они могут узнать, как использовать веру. Расскажите им, что Иисус действует в вашей жизни и что Он будет рад сделать то же самое в их жизни. Мне нравится читать ваши письма. Мы получаем от вас чудесные свидетельства. До следующей встречи и помните, что Иисус — Господь!